Здесь она замолчала, не в силах продолжать. И замолчала надолго. Впрочем, добавить ей было особенно нечего. Дальше она ничего не помнила. А когда, наконец, вырвалась из беспамятства, оказалось, что она стоит у дверей какого-то маленького магазинчика, где продавали газеты-журналы. Она сначала не поняла, где находится, в том или в этом мире. Но чуть дальше по улице было светлее. Там горели фонари и проезжали машины. И это вселяло надежду. Мимо нее прошли двое прохожих. И Дорис отступила поглубже в тень, опасаясь двух злобных, даже зловещих детей. Но это были не дети. Двое подростков, парень и девушка, которые шли, взявшие за руки. Парень что-то говорил о новом фильме Мартина Скорсезе. Она настороженно ступила на тротуар, готовая в любой момент юркнуть обратно в спасительный сумрак у входа в закрытый темный магазинчик. Но в этом не было необходимости. Ярдах в 50 впереди виднелся достаточно оживленный перекресток, где на светофоре стояли машины. На той стороне улицы, прямо через дорогу, был ювелирный магазин с большими часами с подсветкой в витрине. Стекло было закрыто стальной решеткой, но Дорис видела время. Без 5:10. Она дошла до перекрестка, и хотя там горели фонари и шум машин действовал успокаивающе, она все равно то и дело испуганно оглядывалась через плечо. У нее все болело. Она неуклюже прихрамывала из-за сломанного каблука. Но не только из-за каблука. Ноги болели страшно, и особенно правая, как будто она растянула там связку. Добравшись до перекрестка, Дорис обнаружила, что это было пересечение Хилфилд-авеню и Тоттенхэм-роуд. Она понятия не имела, как она сюда вышла. Под одним из фонарей стояли двое пожилых людей. Крепкий старик лет 60 и женщина примерно того же возраста в старом потертом платке, из-под которого выбивались длинные седые пряди. Они о чем-то тихонько беседовали, но, увидев Дорис, сразу замолчали и посмотрели на нее как-то странно, как будто она была призраком из какого-нибудь фильма ужасов.
«Полиция!» – прохрипела Дорис Фриман. «Где полицейский участок? Я гражданка Соединенных Штатов. У меня пропал муж. Мне нужно в полицию». «Что случилось, моя хорошая?» — спросила женщина с искренней тревогой в голосе. «У вас такой вид, словно вас через пресс пропустили, правда?»
«Вы попали в аварию?» — спросил старик. «Где ваша машина?»
«Нет, нет, не в аварию. Пожалуйста, здесь есть поблизости полицейский участок?»
«Вон там, чуть подальше по Тоттенхэм-роуд», — сказал мужчина и достал из кармана пачку сигарет. «Закурить не хотите? По-моему, вам сейчас не помешает».
«Спасибо».
Дорис взяла сигарету, хотя бросила курить почти 4 года назад. Старик поднес ей зажженную спичку, но у нее так дрожали руки, что она никак не могла прикурить. Он взглянул на женщину в платке.
«Пожалуй, я ее провожу до участка, Эви, чтобы уже убедиться, что с ней все в порядке».
«Я тоже с вами пройдусь», — сказала Эви и приобняла Дорис за плечи. «Так что с вами случилось, моя хорошая? Вас пытались ограбить?»
«Нет, просто я... улица. Там был серый кот, одноглазый. Улица распахнулась. Я это видела. Они что-то такое сказали про слепого дудочника. Надо найти Лони».
Дорис понимала, что несет полную чушь, какой-то бессвязный бред, но ничего не могла с собой поделать. И потом, сказала она Веттеру и Фарнхэму, наверное, это был не совсем бред, потому что мужчина и женщина вдруг напряглись и попятились прочь. Как будто в ответ на вопрос, что случилось, Дорис доверительно сообщила, что у нее бубонная чума. Мужчина что-то буркнул себе под нос. Дорис показалось, что это было...
«Опять, стало быть, грянуло».
«Участок вон там», — женщина указала рукой вдоль по Тоттенхэм-роуд. «Там над входом такие круглые фонари, вы увидите».
Они поспешно пошли прочь. Один раз женщина нервозно оглянулась через плечо, и Дорис Фриман увидела, как блестят ее широко распахнутые глаза. Сама не зная зачем, Дорис шагнула следом за ними.
«Не подходите!»
– пронзительно закричала Эви и выставила перед собой руку с пальцами, сложенными рожками. Знак оберег от сглаза и вообще всякого зла. При этом она прижалась к мужчине, который обнял ее за плечи.
«Не подходите, раз вы оттуда, из Товена Краученд!»
С тем они и растворились во тьме. Констебль Фарнхэм застыл в дверях между комнатой отдыха и канцелярией. Хотя нераскрытые дела, о которых говорил Веттер, хранились вовсе не там. Он заварил себе свежего чаю и теперь докуривал последнюю сигарету из пачки. Пачка вылетела за вечер. Та женщина-американка тоже не слабо у него попаслась. Она вернулась в отель в компании медсестры-сиделки, которую вызвал Веттер. Сиделка должна была остаться с ней на ночь, а утром решить, надо ли вести пациентку в больницу. «Наличие двоих детей осложняло дело», — подумал Фарнхэм. «Тем более Дорис Фриман была американкой, и таким образом первоклассный скандал был почти гарантирован. Интересно, что она скажет детишкам, когда они завтра утром проснутся? То есть, если она будет вообще в состоянии говорить? Она что, усадит их на диванчик и скажет, что большое злое чудище из Крауч-энд-тауна
Тована
скушало папу, как великан-людоед из сказки?» Фарнхэм поморщился и поставил недопитую чашку на стол. Как говорится, это не его проблемы. К добру ли, к худу, но миссис Фриман оказалась зажатой между двумя неслабыми силами, если так можно сказать, британской полицией и посольством США. Ему до этого дела нет. Он простой полицейский констебль, которому хочется лишь одного — поскорее забыть об этом странном деле. Рапорт пусть пишет Веттер. Веттер может себе позволить подписаться под этим собранием бредятины. Он уже старый, ему скоро на пенсию. И когда ему придет время получить свои золотые часы, грамоту от начальства и муниципальную квартиру, он так и будет констеблем на должности ночного дежурного. Сам же Фарнхэм лелеял честолюбивые замыслы в скорости получить сержанта, так что ему не нужны никакие проколы. Кстати, о Веттере. Куда он запропастился? Что-то долго он дышит воздухом. Фарнхэм прошел через комнату отдыха и вышел на крыльцо. Постоял пару минут под двумя круглыми фонарями, глядя по сторонам. Веттера не было видно. Был уже 16:15, и тишина покрывала всю улицу, точно толстое ватное одеяло. Как там было у Вордсворта? «Душа великая объята тишиной». Что-то типа того. Он спустился с крыльца и встал на подъездной дорожке. Ему было немного не по себе. Он, разумеется, понимал, что тревожится глупо. И злился на себя за то, что его настолько проняли бредовые речи этой сумасшедшей американки. Может быть, крутой коп Сид Реймонд не зря обзывает его птичкой и котиком. Может быть, он того заслуживает? Фарнхэм решил пройтись до угла. Может быть, Веттер выйдет ему навстречу. Дальше он не пойдет. Если начальство узнает, что он бросил участок пустым хотя бы на пару минут, ему потом долго придется оправдываться. Он дошел до ближайшего перекрестка и заглянул за угол. Непонятно, но факт. Там не горел ни один фонарь. И от этого улица выглядела совершенно иной. Не такой. «Интересно», — подумал Фарнхэм, — «об этом следует подавать рапорт. И где вообще Веттер?» Он решил пройти чуть вперед и посмотреть, что к чему. Но недалеко. Участок нельзя оставлять без присмотра надолго. Только чуть-чуть вперед. Веттер вернулся минут через 5 после того, как ушел Фарнхэм. Он пришел с другой стороны, и если бы он появился минутой раньше, он бы увидел, как молодой констебль на секунду застыл в нерешительности на углу, прежде чем завернуть в темноту и исчезнуть там навсегда.
«Фарнхэм!»
Тишина, только тихое гудение электронных часов на стене.
«Фарнхэм!»
Позвал он опять и вытер рот ладонью. Лонни Фримана так и не нашли. Вскоре его жена, сединой на висках, улетела обратно в Америку вместе с детьми. Они летели на Конкорде. Примерно месяц спустя она пыталась покончить с собой. Потом 3 месяца пролежала в психушке, пошла на поправку и выписалась домой. Иногда по ночам, когда ее мучит бессонница, чаще всего это случается в те дни, когда закатное солнце похоже на плотный оранжевый шар, она забирается в платяной шкаф, забивается в самый угол и пишет мягким карандашом на задней стенке одну и ту же странную фразу. «Бойтесь, козлища, с тысячью молодых. Много-много раз подряд». Ее это вроде бы успокаивает. У пропавшего без вести констебля Фарнхэма остались жена и две дочки-близняшки, которым было всего по 2 годика. Шейла Фарнхэм отправила несколько гневных писем в парламент, в которых настаивала на том, что от нее что-то скрывают, что ее Боб погиб на каком-то опасном секретном задании. Он был готов на все, лишь бы поскорее получить сержанта, вновь и вновь повторяла она. В конце концов, государственные мужи перестали отвечать на ее послания. И примерно в то же самое время, когда миссис Фриман, которая уже почти полностью посидела, выписали из психушки, миссис Фарнхэм вернулась в Эссекс к родителям. Вскоре она вышла замуж за человека более мирной и безопасной профессии. Фрэнк Хоббс был контролером по бамперам на конвейере у Форда. Ей пришлось развестись с Бобом, но с этим проблем не возникло. Поскольку муж не явился оспорить ее запрос, ей спокойненько дали развод. Веттер вышел на пенсию раньше срока. Месяца через 4 после той знаменательной ночи, когда Дорис Фриман ворвалась к ним в участок на Тоттенхэм-Лейн. Ему действительно дали квартиру, 2-комнатную, на 2-м этаже над небольшим магазинчиком во Фримле. Через 1/2 года он умер от обширного инфаркта. Его нашли с банкой пива в руке. А в Крауч-Энде, действительно тихом лондонском предместье, и по сей день время от времени случаются странные вещи. Говорят, там пропадают люди. Без следа. Навсегда. Стивен Кинг. Крауч-Энд. Рассказ читал Олег Булдаков. Корректор Елена Липская. Звукорежиссер Яр Ирген. Рассказ входит в состав сборника «Темные аллеи. Акалиты и Ктулху». Составитель сборника Дмитрий Квашнин.